«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех слушателей «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня о работе воспитателя в детском саду нам будет рассказывать Ольга. Я приветствую вас.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Ольга, мне 36 лет, и я 6-й год работаю воспитателем в детском саду.
У вас собственные дети есть?
Двое.
Двое. Но у вас не тот случай, когда вы, как мама, идете к своим детям в садик устраиваться? Я просто знаю, что это такая частая практика.
Очень частая практика, но абсолютно не мой случай.
Соблазна не было пойти малюток своих поддержать?
Нет, я пошла работать в сад совсем по другой причине, когда уже оба моих ребенка ходили в детский сад.
Слушайте, а давай...
Очень часто мамы хотят работать воспитателем для того, чтобы их ребенка зачислили в детский сад, потому что дети сотрудников обычно минуют вот эту бесконечную очередь зачисления. Но у меня не было такой необходимости, соответственно, такой причины тоже нет.
Что вы делали до того, как попали в сад?
До того, как попали в сад, я была в декрете, а до декрета работала в сфере гостиничного и туристического бизнеса в Санкт-Петербурге. А попасть в сад я решила, скажем так, от противного, смотря на воспитателей старшего ребенка, мне показалось, что я могу как минимум не хуже. И решила рассмотреть для себя вариант смены профессии.
Подождите, по деньгам же потеряли наверняка.
Ну, этот вопрос вторичен был абсолютно. Просто я решила попробовать. Наверное, так, окей, давайте. Основная причина, наверное, была в том, что возвращаться на прежнее высокое место уже не было вариантов, а идти на несколько ступеней ниже мне не хотелось при всем моем опыте в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому, отводя ежедневно детей в сад, я подумала, а почему бы не попробовать? Mm-hmm. Я подошла к методисту и сказала: «Здравствуйте, я бы хотела работать в садике воспитателем. Что мне для этого нужно?»
И что для этого нужно?
Для этого нужно пройти обучение специальное, потому что мое высшее образование не предусматривает работу с детьми. Пройти некоторые курсы, там, скорой помощи, знания компьютерной техники и принести документы на рассмотрение заведующей детского сада.
А учиться где и сколько?
5,5 лет назад я училась полгода в организации, которая занималась конкретно переквалификацией педагогических сотрудников.
А у вас сейчас садик, он частный или обычный?
Нет, я работаю в обычном государственном садике.
Была ли у вас возможность выбрать? Может быть, вы ее рассматриваете?
Нет, я ее даже не рассматривала. Просто хотелось пойти вот в этот сад. Ну, окей, давайте притянем за уши, что он прям рядом с домом. Пусть это будет причина основная, не знаю.
А, так он у вас рядом с домом?
Да, он вообще во дворе у меня.
А, ну так вот, слушайте, а я, видите, как-то там подбираюсь.
Да, копаем,
почему?
Копаем, а на самом деле, да, он просто у меня во дворе, да, и я решила, почему бы и нет, в общем-то, да.
Слушайте, я бы тоже, наверное, согласился бы работать воспитателем, если бы моя работа была во дворе моего дома.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Мужчина у нас мог работать в садике?
Не знаю насчет воспитательской должности. Вот в нашем районе я знаю только про мужчину, который преподает музыкальные занятия, а так тренера по плаванию, специалист по физической культуре, плюс незабываемый электрика и специалиста КОРС.
Специалисты?
КОРС. Это человек, который все знает про мебель, подкручивает, устанавливает, чинит все, что ломаем мы и дети, и отвечает за такую общую безопасность.
Вы допускаете, что воспитатель мужчины есть где-то в садике, в нашем российском, и вот, не знаю, там дети на него вот так вот навешиваются, он их развлекает?
Да, 100%. Я абсолютно уверена, что мужчина может быть просто потрясающим воспитателем. А что касается таких волнующихся родителей, то они испытывают свое волнение и в отношении воспитателя женского пола, особенно если это первый ребенок, который первый раз идет в садик.
Давайте поговорим об этом вообще. Вот родители как часто жалуются на воспитателей? Какие, может быть, есть типовые жалобы?
Но мне тяжело сказать. Вот за всю мою историю работы в садике у меня не было жалоб от родителей. Мы все какие-то возникающие вопросы решаем с ними лично, глаза в глаза. А так, типовые жалобы, ну, скорее всего, может быть, какие-то повышенные тона, если вот исходить из того, что я слышу в разговорах. Может быть, недостаток внимания определенному ребенку, потому что каждому родителю хочется, чтобы ребенок был поближе. Но если какие-то вопросы возникают, то обычно на следующий день подходит родитель и выясняет все это лично. Ну, либо родительский чат, их, конечно, тоже никто не отменял. Возможно, там происходит какая-то вот перепалка. Но здесь очень важно понимать, что работа воспитателя — это в первую и в самую главную очередь про детей. но в том числе и про родителей. И наши общие с родителями интересы, чтобы классно, безопасно, здорово было ребенку.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Воспитатель в детском саду Ольга сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Вам бывало когда-нибудь жалко детей, потому что вы понимали, что они, может быть, запущены, какие-то нечесанные, они недополучают дома какой-то, может быть, ласки или, наоборот, уроков каких-то, навыков. Вы что-то в него пытаетесь вложить, но вы знаете, что когда закончится ваш рабочий день, ребенок пойдет в эту семью, где, кстати, может быть, еще и пьют, или просто какой-то социальный образ жизни. Бывает вот такое вот огорчение?
Да, бывает. Конечно, да.
А вы что делаете с этим? Значит ли это, что этот ребенок становится вашим любимчиком, и вы ему стараетесь как-то максимально внимание уделять? Ну, чтобы как-то компенсировать вот это вот выпадающее внимание со стороны родителей?
Нет, это невозможно. Когда у тебя в группе 27 детей, очень сложно выделять кому-то больше внимания, потому что его и так на всех хватает совсем по чуть-чуть. Но с такими ребятами можно проводить индивидуальную работу, проседает, ну, предположим, там, вырезание. Человек в жизни не держал ножницы и вообще не знает, что это такое. Конечно, его можно завлечь, замотивировать, что-то повырезать вместе, какую-нибудь там дорожку для медведя к малинке вырезать, попробовать, и сделать это с ним в индивидуальной работе, пока другие ребята заняты свободной игровой деятельностью. Это да. Но сказать, что если он становится совсем прям близким любимчиком, как вы говорите, нет, это не сработает. Они все чувствуют очень, понимаете? Тут не получится так, что ты с одним все время за ручку обнимашки.
Другие ревновать будут?
Брошены. Слушайте, ну дети, некоторые дети проводят в садике примерно 11 часов, то есть их в 7:30 утра привели, и в 6:40 мамуля бежит с работы и забирает его. Дома они ужинают, читают, болтают и ложатся спать. Да, это средняя такая история пятидневной рабочей недели. Конечно, они чувствуют, они иногда даже подходят и говорят мне, а вот там ты Машу заплела, я тоже хочу, а у тебя же есть косичка, ну и что, я хочу, чтобы ты заплела. Это тоже недостаток какого-то внимания с моей стороны для него.
А вы родителям потом готовы сказать, что вот ваша Катенька, она не умеет ножничками как-то работать, и надо бы повнимательнее?
Да я не готова, я должна это делать. Опять же, это же вопрос развития ребенка.
Нет,
конечно.
Подождите, Ольга, так это же к вам привели ребенка дикого, который вообще, может быть, ничего, и ложку даже не держал перед тем, как попал в ваши профессиональные руки. Вы родителей будете как-то наставлять на путь истины и говорить, занимайтесь, давайте уже там букварь подсовываете, какие-нибудь частушки поете дома. Чё всё я-то тащу вашего?
Нет, это неправильно, мне кажется. Это наша работа, это наша классная работа. Мне кажется, нужно не наставлять родителя, а привлекать его. Он должен увидеть мою заинтересованность в ребенке. Он должен понять, что ребенок, который не может что-то сегодня, обязательно справится с этим завтра. И ему самому будет кайфово, когда он увидит этот прогресс. Это очень дорогого стоит. Когда родители, приводя в сентябре, например, ребенка, который до этого не посещал сад, к концу вот первого полугодия, вот буквально в этом году у нас было 3 новеньких мальчика, и прогресс этот потрясающий, он не может не просто загорать сердца и глаза родителей, потому что это день и ночь. В первую очередь это заслуга ребенка, а во вторую очередь это заслуга и сада, и родителей. Вы спрашивали, бывает ли такое, что ты в ребенка в саду что-то вкладываешь, и потом узнаешь или видишь по ребенку, что дома такое, ну, забвение, да, полный отказ.
Да,
да, это очень видно. И дети, они рассказывают все, потому что они воспринимают нас как родителей, как вторую садиковскую маму. Мы и отталкиваемся от того, в нашей группе, что садик — это семья. У нас такой есть слоган о том, что мы здесь все родные, мы здесь семья. Но, к сожалению, я могу позвонить, провести какую-то работу с родителями, но влезть в семью, конечно, я не могу.
Бывали ли у вас случаи, когда вы чувствуете, что ребенок перестал к вам относиться как к воспитательнице и уже воспринимает как, не знаю, там, мама номер два?
Если можно пример из практики, у меня был ребенок, девочка, с которой у нас установился очень хороший контакт после других там воспитателей, что-то не сложилось. И у нас как-то все с ней пошло как по маслу. И мама мне прямым текстом сказала, вы знаете, у нас с мужем были серьезные разговоры, потому что мне иногда даже задевало, что девочка все время говорит про вас, как она вас любит, как вы классно там проводите время и играете. А муж мне сказал, остановись, выдохни и порадуйся. Мне кажется, родители должны относиться к этому так. Они должны быть абсолютно спокойны, зная, что ребенку хорошо в саду. Тут же речь идет не о том, что мы заменяем маму, а о том, что мы даем им безграничное тепло и заботу в рамках сада. Это самое главное.
Мамой называли
вас? Я просто из тех воспитателей. Да, 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 это очень мило. Меня называли еще Ольга Ванидна, Ганидна. Ганидна, помоги. Это вот история этого полугодия. Это очень классно. Не знаю, это дорогого стоит на самом деле.
А надо как называть? Имя, отчество?
Смотрите, я знаю многих воспитателей, для которых очень принципиально вот это «здравствуйте», «до свидания», «добрый день». Мне так кажется, что это такие временные явления, когда ребенок бежит к тебе и говорит «привет, Леванидна», и каждый раз одергивает и говорит «да что ж ты, что ж ты там, мальчик, подожди». Ну, мальчик мы условно говорим, да, потому что мы не называем имен. Надо же, это же Ольга Леонидовна, проговори все и постарайся еще «здравствуйте» сказать и в приподнятом настроении. Это такие стереотипы взрослых и какие-то комплексы непонятные. Я вообще не переживаю. Мы с половиной группы говорим друг другу «привет». Есть родители, которым это не очень нравится.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». Программа о профессиях, о работе воспитателя в детском садике. Нам сегодня рассказывает Ольга. А мне показалось, что вы чуть выше пожаловались на то, что на вас дофига детей. 27, вы сказали, по-моему.
Нет, я не пожаловалась. Просто... Абсолютно. По списку, списочный состав нашей группы 31 ребенок. Но по факту кто-то болеет, кто-то уехал, кто-то пропустил. Но да, вот в среднем постоянно ходит человек 25. Плюс-минус.
А, Ольга, невозможно же за таким количеством детей уследить. Как вам кажется, да, с вашей педагогической точки зрения, оптимальное количество для того, чтобы всем действительно равномерно уделять внимание, самой не упахиваться и сделать так, чтобы вот работа, она проходила на каких-то максимальных оборотах.
Ну, если мы вернемся в пандемийное лето, где ограничение по саду было 12 человек, это была, конечно, колоссальная разница день и ночь с точки зрения продуктивности каких-то занятий и с точки зрения распределения внимания воспитателю детям. Но, говоря о госсадике, это объективно невозможно, чтобы было столько детей всего лишь в группе, потому что все остальные дети просто не попадут в сад.
Давайте представим идеальную ситуацию. Если у нас строятся садики, у нас всегда есть очередь из воспитателей, которые хотят...
идеальная, да, окей, да. Если мы возьмем идеальную композицию, но вот перед Новым годом у меня был день, когда их было 7, это так круто.
Потому что вы, не знаю, поставили тарелочки с едой, потом сели, не знаю, пошли покурили, выпили кофейку, детки все легли спать, никто не капризничал, вы, может быть, и сами легли поспать. То есть в чем здесь разница?
Нет, это так не работает. Во-первых, тарелочки мы ставим всегда. Да. Причем несколько тарелочек, и вилки, и ложки, это всегда, и даже салфетница должна учесть. Просто когда, например, ты проводишь какое-то занятие игровое, ну, например, тоже рисование, да, вот перед Новым годом мы рисовали новогодние темы. И, конечно, внимание и детальность проработки занятия с 7 ребятами – это день и ночь по сравнению с тем, когда у тебя сидит 27 ребят, потому что у всех разные возможности, у всех разные... темпы, скорости, все очень по-разному относятся к тому, что говоришь ты и что они делают сами. Но у нас был разговор с ребятами, почему нас так мало, и один мальчик сказал, ну, как-то скучновато. Поэтому для детей, возможно, большой коллектив, ну, уже привычный, интереснее, чем вот такое ограниченное количество ребят.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Странный вопрос, но я слышал, что для некоторых родителей существует такая проблема. Межэтнические какие-то конфликты внутри группы. Сталкивались ли вы с этим, есть ли в вашем садике такая проблема? Давайте вещи своими именами называть. Русские ребята и нерусские ребята.
Да, такие проблемы могут быть, и это связано не только с национальностью. Все зависит от воспитателя, да. Это вообще 100%. Пришел мальчик в группу, но так как мы не медики, мы не можем ставить никаких никакие диагнозы и говорить о каких-то медицинских проблемах, но мальчик с очень особенным поведением. И тут очень важно донести до ребят, что мы все разные, нас природа создала такими разными. Это не значит, что кто-то хуже или лучше. Это значит, что мы учимся жить вот в таком обществе. И то же самое касается ребят другой национальности. У меня есть в группе мальчик, который вот 2 года назад практически плохо говорил по-русски, а сейчас он на утренниках читает стихи, читает букварь Жуковой, всеми любимый. И абсолютно никакой разницы нет вообще, ее и не было на самом деле.
Чуть выше я сказал про курево в перерыве. Вообще, если у вас во время работы такое какое-то пространство личное, да, когда вы можете, не знаю, там, чашку кофе выпить спокойно, где-то закрыться в подсобке или, может быть, покурить. И второй вопрос, а вообще по поводу вредных привычек, насколько они допустимы для воспитателей?
Ну, в моей личной системе координат они категорически недопустимы. Воспитатель во время своего рабочего времени не должен покидать свое рабочее место и детей. Да. Поэтому вариант закрыться в подсобке и выйти покурить, он категорически неприемлем. То, что делает воспитатель после своего рабочего времени, это уже личное дело воспитателя. Мне кажется, никто не вправе судить и вешать какие-то ярлыки на его поведение. А так нет, воспитатель находится с детьми. Я абсолютно спокойно могу выпить чашку кофе с утра, пока вожусь с бумагами, в тот же тихий час, но это делается только при детях.
Ольга, воспитатель в детском саду, сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе. Не первый раз слышу про то, что воспитатели в большом количестве занимаются какими-то бумагами и документами. Что это за документы? Кто вас обязывает это заполнять?
Журнал температуры, журнал проветривания, журнал осмотра территории, журнал смен воспитателя, плюс инструктажи детей, плюс табель... Ну, это такие, уже это важные бумаги. Инструктажи детей, табель посещаемости, родительская плата, консультации с родителями, оснащение предмета развивающей среды, по-моему, все.
Сколько на эту бюрократию в день уходит в среднем времени?
Очень много времени. Очень. Если учесть, что мы пишем ежедневный план, то есть то, что я буду делать сегодня днем. И на каждое занятие я пишу конспект. Если я сегодня провожу рисование новогодняя елочка, то я расписываю цели, задачи, какие материалы мне для этого надо и как я вижу там дальнейшую работу по этой теме. И плюс к этому вот бумага ежедневного планирования. И все вышеперечисленные мной журналы идут плюсом к вот этим трем основным бумагам. Вот в 7 утра ты приходишь и садишься их писать с чашечкой чая, да, до прихода ребят. А потом, в основном, это, конечно, тихий час.
Часа 2 вы на бумажную работу тратите?
Ну, примерно так, может, чуть меньше.
Это отвратительно, по-моему.
Да, это отвратительно. Потому что, по большому счету, эти бумажки никому не нужны. Ну, в случае там разовой проверки. Но они отнимают столько времени, которое можно потратить на что-то более интересное, на общение с детьми.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Про режим работы расскажите ваш. Вот вы говорите, в 7 часов вы приходите, это 5 дней в неделю.
Государственный садик работает 5-дневную рабочую неделю, за исключением официальных выходных и праздничных дней, с 7 утра до 7 вечера. Смена воспитателя. Воспитатель работает посменно, то есть у нас 2 человека на группе. Воспитатель выходит в первую смену, он работает с 7 до 14. Второй воспитатель работает с 12 до 19. То есть этот пересменок 2 часа у нас, чтобы обсудить текущие дела. А с 8 до, по-моему, до 16.30 на группе находится помощник воспитателя. Но в его функционал не входят дети. Он отвечает за посуду, за еду, за чистоту в группе.
Ну, помощник. Всем пришли. Значит, чаек, кофеек, и вы заполняете бумаги.
Потом... Мне нравится чаек, кофеек. Ну да, окей, чаек, кофеек и бумаги. Потом приходят дети. В 8 утра у нас зарядка. Свободная игровая деятельность у детей вот до зарядки и после. В это время как раз ребят, которые, как мы помним, плохо вырезают, я могу подхватить и повырезать с ними что-то интересненькое. В 8.30 мы завтракаем. Культурно-гигиенические навыки до завтрака, после. Убрали тарелки, помогли. В 9 начинается непосредственная образовательная деятельность. Сейчас у меня старшая группа, дети 5-6 лет. 25 минут у нас есть на занятия. 5 дней в неделю, 2 рисования, аппликация либо лепка, математика, 2 раза развитие речи и 2 раза окружающий мир. Дальше у нас идет перерыв. Поиграли, развеялись, занялись свободной какой-то деятельностью. Потом сходили 2 раза в неделю на музыку, 2 раза в неделю на физкультуру, 1 раз сходили в бассейн. Потом у нас второй завтрак. И мы идем гулять. Гуляем, 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 возвращаемся. Культурно-гигиенические навыки, обед, аккуратный стульчик, обязательно книжка, обязательно милая колыбельная. Ложимся спать. В 3 часа подъем, культурно-гигиенические навыки. Полдник, потом многие ребята ходят на дополнительные занятия, которые предоставляет им садик. Те, кто не ходит, как раз в это время самый класс, потому что это свободное время, когда ты можешь с детьми играть в дженгу, разгадывать шарады, или просто раскрашивать, или просто болтать, как прошел твой день, или играть в какие-то сри, сюжетно-ролевые игры, либо в какие-то настолки. Название, да. Да, у нас много таких интересных сокращений. Это самое такое вот время для общения.
Значит, в 7 часов смена заканчивается, и, да? Не знаю, ключами закрыли или все охранник сделал, и вы домой.
Да.
Слушайте, а вот если ребенка в 7 часов не забирают, что вы делаете?
По протоколу или по жизни?
Давайте
по протоколу,
так,
давайте
да.
Так, чтобы народ знал. Это при условии, что родители, да, чтобы все понимали, что родители не вышли на связь, ага, и не предупредили меня: Ольга Леонидовна, мы застряли в пробке, у меня совещание, хата горит, пожалуйста. Не вопрос. Но если мне никто не сообщает, у меня есть два варианта. Я вызываю милицию, говорю, что у меня потерялся мальчик. Или я вызываю скорую помощь и говорю, что у меня ребенка психологическая травма, его бросили. Потом я еду с этим ребенком, оформляю все эти бумаги, сижу с ним до выяснения обстоятельств и все-таки до приезда родителей или законных представителей. В жизни, конечно же, так никогда не бывает. Я надеюсь, ни у кого. Все родители приходят за детьми. Но, конечно, бывают случаи, когда родители задерживаются. А теперь будет то, что нельзя сделать, но люди делают, они просто берут домой.
А вы так делали?
Да. Ну, понимаете, альтернатива — стоять под забором сада на улице.
Да
ну,
нет, а зачем под забором стоять? Ну, и тем более зимой, холодно сейчас. Я не знаю, как у вас в Петербурге, у нас вот забило все снегом. Так вы сидите внутри.
Нет, сад закрывается и ставится на сигнализацию, все.
А, так а вы можете же бед на свою голову как раз позвать кучу. Mm-hmm. Что такое?
Да.
Какая-то тетка взяла и ребенка украла. И вам же потом дело еще пришьют.
Теоретически, да, но практически я знаю своих родителей, и они всегда звонят. Те два раза, mm-hmm, которые в моей личной практике были, это были родители там со слезами на глазах, грубо говоря. Один раз было совещание, никого вообще поблизости не было. Это было там за 15 минут до 7, на 7 назначили совещание, грубо говоря. Поэтому оба раза я знала, что происходит. Ну и опять же, знаете, какой это кайф для ребенка пойти в гости к воспитателю.
Приключения.
Это просто вау, приключения, это такие эмоции, это такие воспоминания, это горящие глаза, это классно.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», и о работе воспитателя в детском саду нам рассказывает Ольга. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня говорим о тех, кто работает в детских садах, точнее, о воспитателях. Продолжаем вместе с Ольгой. Вопросы из Гугла. То, что задают про вашу специальность в интернете. Как воспитатель организует переход к умыванию?
Как воспитатель организует переход к умыванию?
Вообще без понятия, о чем идет речь, но людей это интересует.
Если окей, я просто не очень понимаю вопрос, но если говорить о ребенке, который первый раз пришел, то, конечно, ты ему все показываешь. Mm-hmm. У каждого ребенка есть свое полотенчико. Оно висит в специальной ячейке, на которой наклейка, которая совпадает с наклейкой на его кровати и с наклейкой на его шкафчике в раздевалке, чтобы ребенку было легко ориентироваться и запоминать. Если ребенок не обладает пока культурно-гигиеническими навыками, да, как это называется в саду, то ты просто идешь с ним и показываешь: вот это раковина, вот это кран. Чтобы открыть кран, ты поднимаешь наверх вот эту ручку, чтобы помыть руки. Ну и просто объясняешь человеку алгоритм. Обычно этого достаточно. Если нет, ты можешь показать пример своим примером, либо сделать это несколько раз, и все, это сработает.
Еще один вопрос из интернета. Как воспитатель должен встречать детей? Я уж не знаю, идет ли речь о том, что хлеб, соль и так далее.
Смотрите, у нас иногда проходит такое анкетирование родителей,
да.
И там есть такой вопрос, как встречает вас воспитатель вас, вашего ребенка в группе. И там есть вот варианты ответа. Я просто вас озвучу, чтобы были понятны.
Давайте, да.
Радостно и с улыбкой, нейтрально сказав «здравствуйте», не отвлекаясь от своих там бумажных работ, не поднимая головы. Конечно же, мне кажется, все родители ориентируются на первый вариант, но для меня этот вопрос странен, потому что я не понимаю, как в принципе можно по-другому встречать ребенка своего любимого. Ну, потому что ты приходишь... Тут, видите, я воспринимаю работу воспитателя. Вот слово «работа» — это относится к бумагам,
да,
к педсовету, к каким-то там отчетным мероприятиям. А то, что происходит вне вот этой бюрократии, это проживание жизни. То есть это не работа. Ты здесь и сейчас в каждом моменте. Потому что с детьми по-другому не работает. Я не представляю, как можно по-другому встретить. Ну, реально. У нас начинается утро всегда с обнимашек, с каких-нибудь шуток. Или, ага, какое классное платье. Ну что, придется похудеть, у тебя забрать. Ну, что-нибудь вот такое позитивное, чтобы ребятам было классно, чтобы они сразу поняли, что они в зоне комфорта, что здесь безопасно, тепло, и здесь их любят и ждут. Это очень важно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Еще один вопрос. Как воспитатель может наказать ребенка?
На самом деле прекрасный вопрос, потому что вариантов очень мало.
Черт.
Вариант нет, нет. На самом деле, опять же, плюс работы воспитателя – это ежедневная работа над собой. Очень много шаблонов в голове из прошлого, из детства, и они предательски вылезают наружу. Очень большая часть из них не работает. Там, надо обязательно доесть.
Да.
Вот ты, или о, там, да, ты должен.
Да, 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 да.
Или
черт.
Ты должен, там, не получишь там то, пока не то. Вот эти установки, они просто у нас так глубоко, мне кажется, даже вот, ну, вот в поколении моего возраста. А сейчас все по-другому, сейчас так не работает. Что касается лично моего примера, да, за всех воспитателей всей России, я, конечно, не могу отвечать, но как было у меня? Подготовительная группа. Идеальный пример наказания. Не знаю, насколько педагогически, но мне кажется, тоже вполне себе хорошо. Если кто-то разошелся, разыгрался, пошла какая-то агрессия, дорогие ребята, ну, конкретно участники, да, вот какого-то мероприятия, которое воспитатель считает неподходящим, садимся и пишем алфавит. То есть ты даешь ребенку лист, карандаш, и просишь ребенка, но это речь о подготовительной группе, да, когда большинство ребят знает буквы, их последовательность, или у них на доске там перед лицом висит этот алфавит. И просто вот эти там 5-7 минут, которые они тратят на прописание алфавита, во-первых, успокаивает их, немножко концентрирует, отпускает вот этот хаос, который родился в душе и в теле, ну и опять же развивает моторику. Мы отметаем, ну просто на всякий случай я это упомяну вслух, отметаем крики, какое-то там хлопки, не дай бог, по попе или какое-то вообще физическое воздействие на ребенка. Единственное, что мы можем сделать, это лишить его того, что он любит в данный момент. В данный момент он любит игру. Поэтому обычно, ну, иногда бывают перегибы, когда детей сажают там на стульчик куда-то отдельно. Но его можно посадить вот просто за стол и предложить ему альтернативный вариант спокойной деятельности. И это обычно срабатывает. И в следующий раз очень часто бывает, когда ты видишь, что начинается вот паника-пожар, ты говоришь: «Дружище, алфавит?» И он такой: нет, стоп, сори, нет, спасибо, достаточно, я проходил, я знаю.
А вот вы сказали «не кричать». 27 детей, они к вам пришли, а лучше даже все 31, да, в вашей группе.
Давай.
И, значит, обед, обеденное время, стоит, например, чан с супом, и подошел ребенок, вот это все перевернул. И вы будете ему в ответ улыбаться. Даже какое-нибудь слово на букву «М», на «Б», на «П» и так далее вас не вырвется изо рта.
Слова на все эти известные буквы вообще в течение рабочего времени не должны из уст воспитателей вылезать. Это категорически, да. Конечно, тоже. Это можно заменить чем-нибудь там смешариками, елки, иголки. Ну вот у меня такое выражение, его уже знают родители: «Мамма мия». То есть когда что-то происходит, я делаю так, знаете, трясу руками около висков и говорю: «Мамма мия, да что же здесь произошло?» Про чан с супом вариант вообще не работает, потому что это отдельное помещение, и туда, ну, надо очень постараться, чтобы там дети все это провернули. А я говорю о том, что, естественно, я повышаю голос, но не на конкретного ребенка, унижая его тем самым или показывая ему на какие-то там неправильные поступки. Например, в раздевалке раздеваются 27 детей, и тут, конечно, хочешь, и это очень ограниченное пространство, и очень много такого фонового шума. И чтобы, например, сказать кому-то: «Снимите шапки», иногда надо сделать так, типа, не хотелось бы, конечно, кричать вот в радиоэфире,
да,
но так: «Ух, эх, снимите шапки», на повышенных тонах. Я имею в виду не кричать, под этим я подразумеваю не кричать, знаете, вот так, руки в боки, фрекенбок, и ты брызжешь слюной в лицо ребенку, говоришь: «Да что ж ты такое сделал, Васечка?» Вот это не, нет.
Если смотрите, один раз какой-то косяк произошел, окей, нормально. Но если на самом деле мы все разные, и дети разные, если на самом деле вы видите, что ребенок рукожопый, Но неужели персонально к нему нельзя обращаться и тем самым призывать его к какой-то большей собранности, сознательности?
Ну, обращаться к нему можно и нужно. Просто вопрос, как вы это делаете?
Угу. Но не ругать. Например, говорить, вот посмотрите, опять обгадился
мальчик. Слушайте, ну это вообще вот такие прям просто
кошмары. Я не знаю, я вас спрашиваю.
Да. Такое вот невоспитательское слово зашквар. Такие примеры, они вообще не работают. Ни в коем случае нельзя сталкивать их, потому что дети очень быстро секут это. Вот эти навешанные ярлыки. Ах, вот ты рукотворец ты наш. Угу. И этот ярлык, он быстро ребенку цепляется. У нас была такая история, когда дети, не разобравшись сразу, да, это вот, это Вася, да, это Вася. Почему Вася? Вася вообще в тот день не было. Ну, он же вот у нас рукотворец, это Вася. Нет, тут надо проводить беседу с ребенком, желательно отдельно, просто объяснять. Работа воспитателя — это работа языком в первую очередь. Ты постоянно говоришь, и это немножко попугай, потому что ты очень часто говоришь одно и то же. Но, Алексей, когда оно выстреливает, у тебя в душе просто кайф. И ты понимаешь, что твоя работа — это просто лучшее на свете. Потому что дети начинают транслировать вот это в своей жизни, и это дорогого стоит. Это
то
просто
огонь. Вы получаете кайф, когда какие-то установки у детей отложились в голове, а они начинают жить по заветам Ольги?
Да, например, вы должны понять, что речь идет не о моем каком-то эгоцентризме, что я вот такой царь и бог несу массы людям.
Заповеди,
например, есть какие-то вещи, они в семьях обычно так вскользь проходят, там, например, границы. А сейчас это очень-очень важно. И вот одна из таких важных фраз, которые мы с ребятами разбираем и учим, «со мной так поступать нельзя». Вот год назад был случай, когда с мамой разговаривали, с мамулей после рабочего дня, и она сказала, вы знаете, тут вот наш мальчик, ну, мой, из моей группы, со старшей сестрой сцепился, она что-то начала его задирать, там, выводить на какой-то конфликт, он повернулся и сказал ей спокойно, ты знаешь, там, Маш, со мной так поступать нельзя. И мы все взрослые, вот, ну, с супругом просто выпали. И вот это очень классно. Uh-huh. Я вот про такие вещи говорю, ну, про второй шанс. У нас в группе есть второй шанс всегда. Что бы ни произошло, ребенок знает, у него есть второй шанс. Или если они все там накосячили, они все говорят, ну, Ольга Леонидовна, можно нам, пожалуйста, второй шанс? И они это переносят в общение с собой и с семьей.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Воспитатель в детском саду Ольга, герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Тихий час. Должны ли дети спать?
Дети вообще никому ничего не должны. Если у ребенка психика такая, что он не спит в тихий час, то ты кричи, гладь, не гладь, сиди на его постели, там, прижимая одеяльцем, не сиди, он не будет спать. Тут другой вопрос. Если ты не спишь, то ты не мешаешь спать другим. Точка.
Ну, смотрите, у вас, вот, вспомните, как это последний ваш рабочий день. Условно, 27 детей, вы сказали, идем спать. Все, да, спасибо большое, очень вкусный был обед, мы идем спать.
Спасибо большое за вкусный обед.
Да, и все пошли в кроватки, улеглись, и все спят.
Нет. Они все, да, разделись на стульчики, сходили в туалет, все легли в кроватки, мы обязательно почитали книжку, мы послушали милоту, песенку, и после этого, я говорю, закрываем глазки, отдыхаем, да. И те, кто спит, он засыпает сразу, либо в течение там 15 получаса, кому-то час нужен. Вот он вьет гнездо, ребенок вьет гнездо, и потом в какой-то момент так хоп, рубильник, он спит. А есть у меня в группе мальчик, который не спит.
Лежит. Вот, отлично. Я наконец-то нашел, за что зацепиться. Но это же бесчеловечно.
Так.
У меня в этой программе, в «Изнанке», был сомнолог, специалист по сну, по проблемам сна. И он говорит, если у вас бессонница, максимум 15 минут вы можете ворочаться или, как вы говорите, видеть гнездо, потом все, уходи, делай свои дела, трать это время с пользой, не заставляй себя засыпать, потому что ничего из этого не получится. А зачем вот эта вот система, которая годами не меняется? У нас написано в регламенте, дети должны спать, я не знаю, час, сколько? Час, полтора?
Ну, вообще у нас с 13 до 15.
Хорошо, 2 часа дети должны спать. Кто-то, может быть, спал до этого два дня подряд. Все, даже не просыпался. Он не хочет сейчас спать. Но почему для всех вот эта уравниловка?
Ну, в садике все у нас на самом деле работает по уравниловке и по режиму. Но тут, опять же, немножко вы неправильно говорите, он не должен спать. Он лежит, мы разрешаем брать детям с собой игрушку, поэтому он взял с собой своего любимого Тобота, он не испытывает дискомфорт, он может чуть-чуть с ним щебетать там тихонечко.
А можно глаза не закрывать?
Игры. Конечно. Ну что, вы думаете, вы такие изверги, стоим над ребенком не спящим, говорим, закрой глаза, закрой глаза?
Я не знаю, как у вас это в садике было, у меня в первом моем садике, у меня было очень строго. Ты, если тебя отвели уже на, как он называется, сон-час еще, да, тихий час?
Ну, раньше в туалет не пускали в сон-час,
да.
Ну что ж, теперь
нам говорили, на спине ты лежать не можешь, на животе не можешь, надо лечь на бок и вот так вот ручки под щечку
обязательно
положить.
Обязательно правая сверху? Наверное, да.
Ну, как-то так, да. И все. Как это вообще не было такой темы, можно ли с открытыми глазами лежать?
Нет, ребенок спокойно лежит с открытыми глазами, с игрушкой и проводит это время в своих там каких-то игровых фантазиях, беседах. Во-первых, на самом деле, очень часто дети, которые не спят, они потом засыпают. Да, ближе к концу тихого часа, но все равно какой-то промежуток сна у них случается. Даже вот этого нашего парня, который, в принципе, спит там раз в месяц, у него бывают такие сонные вот забвения. Тут такая история. Когда ты разрешишь ребенку, например, в сон-час выйти в группу и играть там в лего, то когда 26 остальных сонь проснутся и выйдут, а товарищ скажет: «Эй, ребятушки, пока вы спали, я тут башню из лего построил, я тут вот это, а еще мы с Ольгой Леонидовной вот то, она мне показала вот это, мы сделали это», все такие: «А в смысле? А что, так можно было?» Поэтому нет, все находятся в кроватях. Опять же, я не могу проводить время с ребенком вне спальни, потому что весь тихий час воспитатель обязан находиться с детьми, в том числе и в спальне, когда они спят. Поэтому он лежит на кровати с открытыми глазами, да простит меня специалист по сну, но вот пока так.
Самая вообще неприятная часть вашей работы в детском саду?
Бумаги.
В плане общения, не знаю, вот опять же, какой-то капризный ребенок. На всех орет, всех задирает, бьет и прочее. А у вас же нет инструментов, вы не можете сказать: «Давайте вот этого переведем в другую группу, потому что он бесит меня».
Ну, это часть работы. Это не неприятно, ты просто пытаешься каждый день придумать какие-то механизмы, чтобы помочь ребенку. Да, бывают, конечно, дети с таким поведением, дети, которые кричат, дети, которые задираются, дети, которые швыряют стулья в стену. Такое тоже у меня было. Но ему надо помогать. Он так делает не потому, что вот он. Они в детстве, в дошкольном возрасте, не потому, что назло, а что-то его тревожит. Плохо ему где-то внутри.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях, «Изнанка» и о работе воспитательницы в детском саду. Нам рассказывает Ольга. Про деньги давайте скажем, зарплаты.
Петербург, пятидневка. Я воспитатель с 5-летним стажем, высшая категория. Пришла я на работу на 17 тысяч. А сейчас у меня вот с Нового года нам проиндексировали оклад 45-100. Плюс это официальный оклад. Я так понимаю, он вот по городу должен быть одинаковый с учетом опыта и с учетом наличия или отсутствия квалификационной категории. Плюс у воспитателя есть так называемая дифференцированная надбавка, которая ежемесячно рассчитывается на основании критериев, которые воспитатель раз в полгода подает. Список, там, предположим, из 20 критериев, куда входят какие-то открытые занятия, конкурсы и победы в этих конкурсах, как воспитателя лично, так и его детей, какие-то мероприятия, публикации в статьях, какие-то дидактические игры воспитатель сам делает для детей. Ну, в общем, такой большой перечень параметров.
Это как премия?
Да, это дифференцированная надбавка. Она ежемесячно, да, это прописано в договоре, что она есть. Она плавающая, абсолютно плавающий показатель от 2 до 13 в месяц. И это непредсказуемо. Это зависит от финансирования, которое выделили на весь сад, и она делится в зависимости от вот этих набранных баллов среди всех воспитателей.
А родители какие-то деньги дают воспитателю?
Категорически нет. Родители подписывают в начале года антикоррупционное соглашение, ну как не соглашение, а бумагу, что они осведомлены, что госсад замечательный и чудесный, у нас все есть, и никаких денежных отношений помимо вот оплаты по квитанции, которую выдает садик за вот питание, никто не ведет.
Если вам родители скажут: Ольга Леонидовна, вы потрясающе работаете, мы понимаем, что денег, которые вам государство платит, наверное, недостаточно, вот вам, держите на Новый год.
Нет, на Новый год обычно дарят конфеты, мед и чай.
Ну а вам и нафиг эти конфеты, мед и чай?
Родители понимают, возможно, такие мысли у родителей бывают, я не знаю, но родители понимают, что это просто подстава. Так нельзя вообще, так не работает.
А система штрафов есть для воспитателей?
Ну, она скрыта вот в этих критериях, да, там есть, ты можешь получить там плюс 10 баллов за участие с ребенком в каком-то конкурсе, также можешь получить минусовые баллы, да, такое тоже есть.
Например, за что? Группа вся заболела?
А, нет, ну нет, там такие жесткие показатели, не дай бог травма, какое-то обоснованное жалобное, жалобы со стороны родителей. Ну, в общем-то, все.
Алгоритмы какие для вас существуют? Например, вот в случае травм. Дети подрались или кто-нибудь грохнулся на детской площадке. И чего?
Обращаешься к медику, ставишь в известность методиста, ставишь в известность родителей. И дальше уже исходя из тяжести травмы.
Были случаи такие неприятные у вас?
Лично в моей практике не было. Тьфу-тьфу-тьфу на вас, извините.
Ну, вот больше всего этого боитесь?
Ну как, я этого не боюсь. Это жизнь такая. Вы сами сказали, что 27 детей. Да. Пока я играю с 20 в какую-нибудь классную веселую игру, 7 детей, которые не хотят, и я их, соответственно, не заставляю, потому что у них свое там веселье. Кто-то может случайно кого-то споткнуться. Ну что, это дети, может произойти что угодно. Никто не застрахован.
До какого возраста работают обычно воспитателями?
Люди старой закалки, мне кажется, до последнего.
У вас есть в этом смысле такой профессиональный эйджизм? Вы, поскольку человек молодой, все-таки еще, вы больше детей, лучше их понимаете, чем вот те же самые, да, мы их уважаем, любим, 80-летние, 70-летние условно.
Да, 100%. Лично у меня есть.
Ну, 100%. С этим что надо делать? Их надо как-то ограничивать, какой-то возрастной ценз вводить?
Нет, мне кажется, с ними надо делиться. Просто делиться вот этой детской субкультурой, про которую они сейчас ничего не знают, а учить их чему-то в интернете. Многие до сих пор заточены на бесконечные методички, хотя любой какой-то план занятий или какую-то интересную презентацию можно найти в сети и показать детям. Это будет намного интереснее, намного увлекательнее и познавательнее, чем нудятина по методичке с какой-нибудь черно-белой картинкой.
А профессиональные заболевания у воспитателей в саду какие могут быть?
Ну, мне кажется, только с головой связано.
Чувствуете ли вы, что на самом деле вот эта работа, она вас психологически изматывает?
Да, бывает, конечно, бывает. Особенность, я могу сказать, знаете, какая особенность профессии? Я теперь, когда иду по улице или где-то в магазине, вот на районе, и разговариваю по телефону, нужно очень блюсти речь свою.
Ну, это не так уж плохо.
Чтоб не ляпнуть. Да, да, да. Угу. Да. Ну, это просто потому, что никогда не знаешь, где кого встретишь.
Что знакомые говорят про вашу работу?
Честно?
Ну, конечно.
Офигевают и гордятся. Ну, относительно молодой человек в здравом уме сознательно пошел в такую профессию. Не знаю, у всех какие-то вот стереотипы очень в голове. А гордятся, да, ну, потому что понимают, что это просто потрясающая профессия.
В профессиональном смысле о чем вы мечтаете? Дальше что?
Дальше нет. Объясню, почему сразу, с легкостью. После воспитателя ты можешь стать методистом, и дальше, наверное, обучившись там какому-то соцуправлению, стать заведующей. Но, например, методист – это человек, который мечется между недовольными воспитателями, озлобленными родителями, ну да, если мы говорим о конфликтных ситуациях, и руководством, которое все время спускает какие-то бумаги, сделать так, вот это переделать. Она очень далека от детей. Заведующая – это вообще другой мир. Это человек, который связан только с чиновниками и с бумагами. Мне это неинтересно. Я уверена, что у меня бы получилось, но мне это неинтересно вообще. Мне интересно вот быть в моменте с детьми. Мне интересно с ними развиваться, узнавать новое и проживать этот каждый день с радостью и с кайфом.
А если вообще не воспитатель, вы бы где работали?
Ну, мне очень нравится что-нибудь связанное с путешествиями.
Вы бы стали моряком?
Я уже моряк. Поэтому как вариант, да, что-нибудь яхтенное, я бы не отказалась. Надо подумать. Но сейчас у меня дети, мне надо их выпустить, а потом уже все эти мысли потом.
Спасибо огромное. Ольга, воспитательница в детском саду, была сегодня героиней программы «Изнанка». Если вы захотели принять участие в следующих выпусках «Изнанки», присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».